Этот текст составлен из наставлений святого Атиши, который давал практические наставления по практике ученикам своей школы.
Неизменно сохраняй радостное расположение духа. Мастера умели найти в любых обстоятельствах светлую сторону, что свидетельствует об их успехах в тренировке сознания. Даже если они заражались проказой, они сохраняли веселое расположение духа, радуясь тому, что при проказе смерть безболезненна. Разумеется, проказа – одна из страшнейших болезней, но мы должны принять решение, что даже если мы заразимся ею, мы будем в нашей практике, как и прежде, отдавать счастье в обмен на горе, принимая на себя страдания всех, кто пал жертвой того же бедствия. Такой подход укрепит нашу решимость в том, что с помощью тренировки сознания мы будем всегда в состоянии обращать любые трудные ситуации в вехи на пути прозрения.
Неизменно сохраняя радостное расположение духа. По сути, тот, кто понял это, он знает секрет самоосвобождения. Радостное расположение духа присуще естественному состоянию. И когда йогин укрепляется в нем, он понимает, что это означает на своем собственном опыте. Для начинающего такое радостное положение духа может быть неизвестно, и у него много сомнений и неуверенности. И часто он зависит от внешних обстоятельств, то есть его сознание уязвимо. И оно может колебаться, он может буквально впасть в какое-то состояние от неосторожного сказанного резкого слова, от каких-то мыслей. Но с истинным мастером такое в принципе невозможно, потому что он знает секрет самоосвобождения, и он знает, что внутри него есть эта глубинная радость естественного состояния. Это глубинное добро, по сравнению с которым другие переживания абсолютно ничтожны. И пока мы не укрепились в духовной практике, самоосвобождение следует, насколько возможно, избегать негативных мыслей, неправильных мыслей, таких темных проявлений души. Ну, к примеру, и насколько возможно укреплять положительный образ самого себя, положительный образ практики мышления. Допустим, если монах думает, вот этот монах, он спит в медитации, а вот этот был да ушел из монахов, а вот этот сидит прямо, но такой тупой. И он порождает такое негативное состояние к другим в отношении себя тоже. Он думает, я никчемный, я не могу достичь первой тхьяны столько лет. Наверное, я очень неспособный практик. Тогда мир у него сгущается в такие серые тона. Он находится в таком, как бы якобы безвыходном таком кармическом видении. И начинающим категорически как бы не рекомендуется иметь такие мысли, их поощрять в принципе. Или думать о тех, кто практиковал да оставил практику, о нарушителях сама и вспоминать их каким-то образом. Другими словами, насколько возможно, следует утверждать позитивный, положительный образ садханы, друзей по практике, самого себя, и фиксировать себя только на позитивном. Наши мысли материальные, но, разумеется, они тонко материальные. И своими мыслями мы можем сформировать реальность вокруг себя. И если мы начинаем думать в мрачных тонах, то реальность вокруг нас тоже становится мрачной. И напротив, если мы практикуем четыре бесконечных, думаем в светлых тонах, реальность вокруг нас тоже светлая. Все зависит от нас. К примеру, есть целые книги и трактаты, бизнес-курсы по тому, как устанавливать позитивное мышление богатства. И людям это понятно, поскольку богатство – вещь реальная. Это не то, что освобождение. Им говорят, что когда вы хотите стать богатым, вам надо сделать установку мироощущения богатства. Вам надо изменить установку на бедность в вашем сознании. То есть вы бедные только потому, что вы думаете о себе, что вы бедные. У вас есть такая установка. Но если вы сформируете позитивное мышление миллиардера, то богатство будет притягиваться к вам само. Как бы оно является сопутствующей энергией такой позитивной установки. И многие люди, используя этот метод, действительно радикально меняли свою судьбу в материальном смысле. Даже есть такая книга на Западе «Думай и богатей». Разумеется, нас интересует духовное богатство. Но принцип тот же самый. Мы становимся тем, чем, как мы себя оцениваем и что мы о себе думаем. Если мы думаем о себе как о божестве, то мы со временем становимся божеством. Если думаем как о брахмане, думаем, мы становимся брахманом. Если мы думаем о себе как о святом, мы становимся святым. Если думаем о себе как о мастере, мы со временем становимся мастером. Ну и разумеется, если думаем о себе как о никчемном грешнике, то нам ничего не остается, как таким и себя сделать. Разумеется, опытный практик, он вообще пребывает в другом состоянии, и для него даже не важно, какие мысли у него возникают или что говорят те, кто рядом. Он играет мыслями, потому что он уже открыл глубинную светоносную ясность, пустотность своего ума. И он знает не от чужих слов, а что радость ему присуща в принципе изначально, ее не может поколебать даже армия демонов. Но начинающий он пока не открыл эту глубинную светоносную ясность, и он не уверен в этой радости внутри себя, он очень сомневается. Поэтому ему рекомендуется пестовать такое умственное понимание, сохранять всегда радостное расположение духа. Даже когда кажется, что теряешь все, следует иметь такое радостное расположение духа. Ну, оно еще называется вера. Допустим, человек говорит: «У меня такая сильная вера, но почему у меня нет результатов? У меня, я так верю. Но почему у меня того нет, того?» Но если у тебя сильная вера, ты должен быть всегда в экстазе. Ты не можешь плакать, если у тебя сильная вера. Потому что вера – это настройка на абсолют. А быть настроенным на абсолют – это быть постоянно в контакте с этим источником радости. Это быть пьяным от радости. Это быть в экстазе и танцевать день и ночь. Когда у тебя уже нет ни желания результатов, то есть ты уже в результате, какой еще может быть результат? Ты его реализовал силой своей веры. Тебя не может ничто поколебать, даже самые суровые испытания, потому что ты полностью веришь и доверяешь тому источнику, в который ты веришь. И тебе не важно, что тебе говорят, какое служение дают, как с тобой общаются другие, есть ли у тебя друзья или их нет, все это вообще не важно. У тебя есть один великий друг, и он источник огромной радости.
Если у нас не останется на этот счет никаких сомнений, это будет знаком, что мы опытны в этой практике. А в таком случае мы будем счастливы, что бы с нами ни случилось.
Истинный практик всегда находится в потоке счастья. Можно сказать, он залит счастьем выше макушки. В него этого счастья так много, что он делится им другими, с другими. И когда он общается с другими людьми, он думает: «Боже, да как они могут так себя заводить в такое несчастливое состояние? Ведь вот оно рядом, прямо на ладонях. Как им удается себя так одурачить, чтобы стать несчастными на ровном месте? Когда, казалось бы, этого счастья изливается мегатоннами на каждого». Но умы людей так обусловлены и так изощрены, что им удается себя все-таки одурачить и промахнуться мимо этого счастья. Поэтому такой святой, он берет даже на себя их маленькие несчастья и передает им свое собственное счастье. Я читал, во времена завоевания Индии мусульманами, мусульманский царь казнил двух аскетов Акхори, идолопоклонников. Акхорины известны тем, что выполняли разные тамасика практики. Медитировали на ужасающие аспекты реальности, взращивали равностное отношение к жизни и смерти, к чистому и нечистому. И равно смотрели на жизнь и на смерть. И тогда, когда их начали казнить, одного начали поджаривать на огне. И второй лежал рядом с ним, или стоял, тоже связанный. И он над ним смеялся. Это был его друг. Он сказал: «Да, ты похож сейчас на жареный люля-кебаб». Второй, тот, которого поджаривали, тоже смеялся над ним. И они так подшучивали друг над другом. Тот сказал: «Я бы тебя попробовал сейчас самый раз, когда ты поджаришься». И палачи, которые их казнили, они сами были в шоке. Они никогда не видели такой реакции. То есть палачам было жутко, а эти люди смеялись. Потому что они всю свою жизнь тренировались видеть ужасающие аспекты в радостном виде. И они их самоосвободили. Можно сказать, их тела страдали, но дух был абсолютно непоколебим. Таким же образом, истинный мастер, он найдет радость, юмор, чистоту и святость в любых, даже самых ужасающих аспектах жизни.
Далее мы должны принимать на себя страдания других и сопереживать их страдания. Когда другие страдают от физической или душевной болезни, или когда на их пути возникают всевозможные препятствия, мы должны испытывать желание, чтобы эти беды перешли на нас.
Эта практика не для начинающих монахов, разумеется, а для тех, кто устоялся в духовной силе присутствия. Тогда он получает пользу. Чем больше он на себя берет страдания и самосвобождает, тем шире становятся его каналы. И сила присутствия набирает глубину.
Мы должны это делать без какой-либо надежды или страха. А что, если страдания других на самом деле перейдут ко мне? Что же мне тогда делать? Такого рода мысли должны быть полностью вычеркнуты из нашего сознания.
Когда не привязан к своему «я», это страшно. Потому что чувствуется, как чужая или посторонняя карма входит в праны, в тело, затмевает ясность в уме. Кажется, что небо сгущается, становится размером с овчинку. Но это если истинный практик, он знает, что надеяться не на что, кроме как на ясный свет. И порождает очень глубокое состояние отдачи ясному свету, думая так: «Здесь моей силы недостаточно, ее вообще невозможно моей собственной личной силой что-либо сделать». И он порождает великую отдачу присутствия и входит очень глубоко, сливаясь с ясным светом. полностью отпуская себя. И когда он доходит до предельного как бы уничтожения своего цепляния за «я» и полностью предает себя в руки ясного света, то ясный свет, как бы услышав эту страстную мольбу, призыв, откликается и нисходит очень мощным потоком и растворяет все дурные кармы йогина, которые он взял от других.
При должной тренировке отвлечение практики не помеха. Опытные наездники не падают с лошадей. Соответственно, если на нас сваливаются неожиданные неприятности и непредвиденные потери, но мы испытываем не раздражение, а спонтанно растущее в нас чувство любви и сострадания. Иначе говоря, если мы научились извлекать пользу даже для себя из самых неблагоприятных ситуаций, это означает, что мы достигли известных успехов в тренировке сознания.
Говорится, что препятствующие факторы не помеха. Разумеется, начинающему препятствующие факторы могут быть большой помехой. Однако на стадии укоренения в естественном состоянии иногда даже полезно испытать некоторые препятствующие факторы. Ну, допустим, элементарно, когда вы сидите, хлопают дверью, а вы в медитации. Вы можете проверить степень своего присутствия. Или когда суета и разговор, а вы в центре этой суеты глубоко погружены в единство внутреннего и внешнего. Когда вы сидите в подмасане, возникает боль, но у вас есть созерцание, и вы чувствуете, что победит, боль или созерцание. Если ваша осознанность достаточно сильная, то она может получить всплеск, когда вы преодолеваете себя. Тогда вы можете извлекать из физической усталости способ углублять духовную практику. Поэтому говорят, что истинный йогин все делает полем для своей практики. Либо когда вы попадаете в ситуацию, которая просто раздражает вас до невозможного. Если вы работаете с этой ситуацией, эта ситуация станет вашим настоящим учителем. Она обнажит такие кармы, которые не могли быть вытащены в обычных условиях. И если вы с ними поработаете и сумеете все-таки им противопоставить присутствие и самоосвободить их, вы обнаружите, как глубоко вы стали осознавать.
Подобные случаи указывают на то, что мы продвинулись в практике тренировки сознания. Но они не означают, что работа завершена. Следовательно, даже при такого рода успехах мы должны не оставлять своих усилий, но стремиться еще глубже постигнуть учение и не терять радостного расположения духа ни при каких обстоятельствах. Заметим к тому же, что сознание, усмиренное и умиротворенное в ходе практики, будет естественно проявлять эти свои качества при всякой внешней деятельности.
В Индии некоторые аскеты нагружают свое тело, к примеру, обвязывают его цепями, становятся на одну ногу и стоят. Становится на одну ногу, подняв руки, или одну руку, пока она не начнет высыпать среди пяти костров под палящим солнцем. Борется с болью, превозмогая боль, находит в ней пространство, то ветры начинают течь его по каналу, в центральный канал Сушумна, благодаря активизации энергии из того места, где нагрузка на физическое тело.
Йогин распознается по внешним приметам. Спокойствие и умиротворенность станут приметами нашей мудрости. Свобода от помрачающих эмоций отметит наш прогресс на пути. Совершенство наше проявит себя в добродетелях, свершаемых мечтах. Бодхисаттва йогин узнается по делам его.
Так наши качества проявляются как умиротворенность, которая происходит из непрерывного погружения в источник. Йогин йогина может узнать очень легко, потому насколько его ум неизменен, насколько он пребывает непрерывно в невозмутимом состоянии. Эта невозмутимость не значит поместить себя в какое-то угрюмо одеревенелое состояние. Йогин такой, он может и смеяться, и все что угодно. Тем не менее, когда он смеется, он готов смеяться даже, когда ситуация будет очень грустная. Его смех очень глубокий, он не поверхностный. Его ум неизменен в том смысле, что он всегда имеет умиротворенное, радостное расположение духа.